Дорогие братья, я также сердечно всех приветствую. Я прочту сейчас выдержку из Священного Писания, потом скажу тему своей проповеди. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16 стихи. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Братья, в виде вступления я сделаю обзор этого текста, который я прочитал. Он не короткий, 5 стихов. Но тема моей проповеди – о любви. Вот здесь в конце этого текста два раза мы встречаем это слово. «Но истинною любовью все возвращали в тело». Потом «при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Тема моя будет о любви. Знаете, мы хоть с Сергеем Владимировичем с одной церкви и вместе приехали, но мы тему не согласовывали с ним. Но мне всегда приятно увидеть какое-то связующее звено, как Дух Святой ложит на сердце проповедникам, чтобы в одном русле проповедь была. Ну и вот, слушая проповедь о вере, вспомнилось мне слова из Коринфянам. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь». Я не знаю, кто-то сегодня о надежде будет проповедовать или нет, а о вере, о любви сегодня будет звучать. Ну, о вере мы уже послушали, и о любви у меня проповедь. Еще одно место вспомнилось. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, то, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей». Без веры не получится. Это только если есть вера. А что показать? «Покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь». И в одном месте начинается вера и заканчивается любовью. И в этом месте начинается вера и заканчивается любовью. Это все настолько связано, и одно без другого быть не может. Настоящей живой веры, которая не выльется потом в любви, не бывает. И без любви веры настоящей тоже не бывает. Это очень связано. Ну и так вижу, что Господь и направил наши сердца к тому, чтобы сегодня говорить и о вере, и о любви. Теперь, как я сказал, что я в качестве вступления некоторые мысли выражу из текста, который прочитал, а потом проповедовать буду о любви. Вот смотрите, даже я еще вот, о самом послании к Ефесянам. Я прочитал из послания к Ефесянам. Какое ключевое слово послания к Ефесянам? Что такое ключевое слово? Ну, немножечко я вам преподам из программы библейских курсов. Я на библейских курсах и общебратских, и в объединении преподаю введение в книги Библии. То есть это краткое ознакомление с каждой книгой. От Бытия до Откровения. И интересно, ну, преподаю я по 5 пунктам. Ну, просто мне очень нравится, чтобы во всем была четкая схема. Не расплывчатая, не абстрактная, а четкая схема. Ну, может быть, в силу моего характера такого, мне так нравится. И преподавая вот, ну, этот предмет, я искал в литературе богословской, по какой схеме построить, чтобы ознакомление с каждой книгой было по четкой одинаковой схеме. Ну, так легче, потому что нужно за 2 недели все 66 книг усвоить. Это нужно по схеме по какой-то, так легче. И вот я нашел, правда, я ее сократил до минимума, там предлагает богослов, ну, наверное, для института, что ли, богословского, по-моему, 12 пунктов по каждой книге, и такие они более широкие, вот такое ознакомление. Я сократил максимально, 5 пунктов всего взял. И вот один из этих пунктов – ключевое слово книги. Одним словом, оказывается, можно выразить всю суть книги. И это интересно. И когда уже смотришь, изучаешь книгу, и ключевое слово, одно слово, ну или словосочетание, 2 слова, и выразить суть всей книги, а потом еще заучить на память все 66, это интересно. Вся Библия перед тобой вот так в развернутом виде. Ну и теперь, какое ключевое, или все равно для примера, да, допустим, какое ключевое слово к книге «Бытие» подходит? Одним словом о всей книге «Бытие» сказать. Слово «начало». Все ясно, да? То есть в этой книге описано, откуда взялся мир, небо и земля, откуда взялся человек, откуда взялся грех, почему у нас душа грешная, откуда взялись разные языки и народности, это Вавилонская башня, откуда берет начало народ израильский, внутри которого Господь наше спасение совершил. Все эти начала в книге «Бытие». И поэтому одним словом можно выразить суть всей книги. Итак, какое ключевое слово – послание к ефесянам? Церковь – тело Христа. Вот это ключевое понятие – послание к ефесянам. Идет речь о церкви. В послании к ефесянам изложено учение о церкви. Церковь – тело Христа. Ну, и эта фраза, что это тело Христа, мы же тоже с этого же послания берем, с послания к Ефесянам. И теперь, излагая Павел учение о церкви, доходит до 4 главы и говорит, и он поставил, то есть он, это Бог, поставил в церкви своей служителей. Братья, мы здесь служители собраны. И порассуждать о том, кто нас поставил, и с какой целью мы поставлены, это важно. Смотрите. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Ну, из этого стиха 11, какая здесь для нас, какое назидание? Братья, кто поставляет, перед тем и отчитываться будем. Да, мы отчитываемся друг перед другом. Это промежуточные отчеты. А еще будет главный отчет перед Богом. И я буду, и каждый из нас будет отчитываться. Потому что Он нас поставил, Он и потребует отчет. И эта мысль, она не чужда. Мы и в притчах видим, когда Господин вернулся и позвал рабов, сделайте отчет. И так далее. И потом мы читаем, как Господь будет делать оценку. Одному скажет, хорошо, добрый и верный раб. И мы дадим отчет. И теперь мы должны знать, для чего он поставил. Если я должен отчитаться, я должен знать, для чего поставил. Как это важно, когда каждый диакон знает свое дело. Тогда легче ему выполнять и легче с него отчета потребовать. Когда пресвитер знает, вот в Киверцах даже утвердили, а теперь я говорю, а теперь я вам должен рассказать, чем вы должны заниматься в течение испытательного срока. Почему это важно? Потому что церковь проанализирует ваш испытательный срок, а ты не знаешь, что ты должен делать, да? И поэтому я должен рассказать, кандидат на пресвитера, ты должен вот это делать, вот это, и вот это. И я оглашаю это перед церковью. И церковь теперь знает, что он будет делать, и что это его функции, его обязанности. И будет наблюдать, как он это будет делать, чтобы через полгода проголосовать, согласно или не согласно, чтобы он стал пресвитером. А когда ничего не понятно, что же делать я должен? Как тогда проявить себя в служении? Так точно и Господь нас с вами поставил, и каждый из нас должен ясно понимать цель, для чего Он нас поставил. Я думаю, это важно порассуждать нам. Но это я сейчас вскользь. Потому что я уже сказал, что главная моя тема – это о любви, которая в последних стихах здесь сказана. Итак, для чего нас Господь поставляет и что Он от нас потребует? Первое. Совершение святых на дело служения для созидания тела Христова. Совершение святых – это значит святых вооружить для служения. Совершение – это чтобы они были состоявшиеся труженики. Вот в церкви много членов, и у каждого члена есть свое дело. И чтобы каждый член выполнял свои функции, это ответственность наша, служителей. Нас Господь поставил для совершения святых, чтобы святые были способны выполнять, то есть чтобы члены, как члены одного тела, у рук свои функции, у глаз свои функции, у ног свои функции. Ну, об этом 12 глава Коринфянам описывает подробненько, да? И чтобы тело функционировало, это же Церковь Христова, тело, чтобы все члены выполняли свое дело, кто за это отвечает? Служители. Мы для этого поставлены Богом. К совершению святых на дело служения. А цель этого служения – созидание тела Христова, чтобы тело созидалось и чтобы каждый член выполнял свои функции. Братья, и мы, служители, которых Бог поставил, мы должны анализировать и думать сейчас. В нашей церкви каждый член на своем месте, каждый член выполняет свои функции. Если нет, это моя недоработка. Мы для этого поставлены, чтобы все тело созидалось, чтобы члены к этому были способны, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И доколе это нужно? Следующий стих. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия. Что такое единство веры? Мы сегодня о вере слышали. А оказывается, вера ради веры быть не может. Вот даже покажите в вере вашей, значит, из веры что-то должно вытекать. Вера какое-то должно производить что-то. Вера ради веры не может быть. И вот в конце концов вытечет потом любовь, да? Покажите в вере вашей и в братолюбии любовь. И здесь, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия. То есть, чтобы единство было... Гармония была, единство между верой и познанием. Без веры познания Сына Божьего не будет. Но если есть вера, а познания нет, тогда нет единства между верой и познанием. И вот наша задача, служителей, чтобы у членов церкви, члены церкви возрастали в чем? В единстве веры и познания. Чтобы у членов церкви вера была, но об этом в другие места Писания говорится, питаемая словами веры. Вот нас сегодня Сергей Владимирович питал словами веры. То есть он говорил о том, что Бог верен, что Бог обещал обязательно исполнить, показывал примеры. Мы были сегодня питаемые словами веры. И вера хоть чуть-чуть возросла у нас, правда? Мы несем ответственность, чтобы у членов церкви вера возрастала. Но не только вера. А чтобы была гармония между верой и познанием Сына Божьего. Ну, немножечко о познании. Чем отличается знание и познание? Это слова... похожие и немножечко и сама суть похожа, но это не одно и то же. Можно отлично знать, но никогда не познать. Познание – это соединение. Это вкусить, соединиться. А знания, ну, они нужны знания, но одни знания пользы не принесут. Можно о Боге много знать, но Бога не познать. Ну, если человек интеллектуально развитый, Библию будет изучать, догматику изучит, но никогда он не соединялся с Богом. Это знание, но не познание. А для познания нужны и знания, и соединение. Тогда это познание. И теперь наша вера и познание Сына Божьего должны быть в гармонии. Без веры мы не будем соединяться, потому что верою вселится Христу в сердца ваши. И без веры Богу угодить невозможно. Но чтобы не была только вера, была и вера, и познание. И они чтобы шли в ногу. Это наша ответственность, это наша обязанность. И если мы отвечать перед Богом будем за служение, и наши члены церкви не возрастали в вере и познании, ну, соответственно, мы и оценку получим от господина, когда он придет и скажет, отчитайся в управлении твоем. И я должен буду отчитываться не о своей, только о вере. Коль ты поставлен служителем, будешь нести отчет, как молодежь твои возрастали в вере и познании Сына Божьего, как старички возрастали, как они в вере укреплялись. Помните, как ангелу одной из церквей Господь сказал, «Я имею против тебя за то, что есть у тебя там недолжное». Не ты, нет, но тебя же поставил. Вот поэтому и будет отчет. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот у нас есть цель, куда стремиться. Возраст Христов. Дабы мы не были более младенцами. Оставаться в младенческом возрасте – это опасно. То есть это плотское состояние. Если человек не возрастает духовно, то он младенец. И младенцы спотыкаются, колебаются, колеблющиеся, увлекающиеся всяким ветром учением по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения. Теперь я подошел к своей теме. Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. То есть главное условие для роста – это любовь. И совершить свое пастырское служение в церкви без любви не получится. Это главное, основное условие. Смотрите, но истинною любовью. Почему Павел захотел употребить это слово «истинную»? Похоже, есть не очень истинная или неистинная любовь. Есть только вид любви. Есть много разговоров о любви. И где-то у нас, ну, вот кто был уже служителями, или, во всяком случае, в сознательном возрасте, в 70-е годы. В 70-е годы наше братство пережило большие сложности. Это первое разделение было в братстве. Организация автономных церквей. И тогда часто говорили о любви. На какие-то решения Совета Церквей автономные говорили, любви у вас нету. Ну, кто жил в то время, помните, да? И у нас, которые мы понимали, путь братства, ценили это, у нас выработалась к слову «любовь» какая-то чуть негативное даже отношение. И мы были готовы говорить о принципиальных подходах, о строгости. Тогда без этого не обойдешься. Условия этого требовали. Устоять надо. Но из-за того, что слово «любовь» употребляли неправильно, то есть они прикрывали свое отступление словом «любовью», из-за этого мы не должны потерять любви. И говорить о любви, и учить любви, и возрастать в любви, потому что без любви возрастания не будет. Ну и скажу, где-то мы в этом ущерб даже несли, на мой взгляд. Когда мы боялись о любви говорить, чтобы не заподозрили, что я автономщик. Как сегодня мы иногда боимся говорить об уверенности в спасении, боясь, что заподозрят меня в кальвинизме. Нет, мы не должны идти на ложные пути, но мы должны Евангелие проповедовать. И если это где-то близко подходит и могут заподозрить, значит, нужно получше изучить эту тему, чтобы говорить так, чтобы не заподозрили. Но об уверенности в спасении надо проповедовать. Конечно. Так точно и о любви. Надо и проповедовать, и надо проявлять любовь. Ну, какую любовь? Истинную любовь. Так здесь Павел подчеркнул. Но истинную любовью все возвращали, то есть идет речь о возрастании, в того, который есть глава Христос. И без любви возрастания не получится. Ну и второй раз о любви здесь в 16 стихе идет речь. «Предействуй в свою меру каждого члена, братья пресвитера и все служители». Мы несем ответственность не только о себе, а о каждом члене. Смотрите. «Предействуй в свою меру каждого члена». Если кто-то в стороне будет стоять, и у нас не получится его вовлечь, вопрос домостроительства, чтобы ты же член, ты должен в свою меру что-то делать, то такой член, наверное, будет атрофироваться. Вот если в гипсу рука, и она в свою меру не может работать по некоторым обстоятельствам, то мышцы атрофируются. И если полгода поносит, то потом уже, ну, почти невозможно ее запустить, чтобы она полноценно работала. После, я месяц когда-то в юности ломал руку, месяц носил гипс. С тех пор прошло 45 лет. И эта рука до сих пор худее, чем эта. За 45 лет полноценно не восстановилась, потому что месяц была без работы, была без движения. А если бы полгода, скорее всего, инвалидом был бы. То есть каждый член в свою меру должен работать. Это обязательно. «Предействуй в свою меру каждого члена получает приращение для созидания». Приращение, ну, прирасти. Соединиться. Вот как написано, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо причащаемся от этого хлеба. Предействие в свою меру каждого члена получает приращение. Ну, это слово употребил Павел, приращение. Ну, может быть, как Господь о ветви говорит, что ты, дикая лоза, привилась, да? Приросла. Корень Господь есть. Природная лоза была отрезанная, это Израиль, а ты, дикая, привилась, приросла. Ну, вот где-то такой смысл здесь, наверное, имеется. Получает приращение для созидания самого себя в любви. Если член не работает для всего тела, он сам не может возрастать в любви. И поэтому любовь должна у каждого человека, любовь должна у пресвитера, потому что главное условие для созидания тела Христова – любовь. Об этом мы сейчас и будем рассуждать. Это вступительное слово мое закончилось. Теперь будет о любви. Братья, говоря о любви, я хочу сказать, что в теме о любви есть много направлений. Я их сейчас некоторые перечислю, ну, чтобы показать вам, что это обширная тема, и много есть направлений под тем. А потом по одному направлению пойдем немножечко рассуждать. Ну, допустим, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Это тема о любви? Конечно. Так возлюбил Бог мир, конечно. Другая, ну, другое направление. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением, и всей душой, и всем разумением твоим. Это тоже о любви? Но это ж не одно и то же, да? То Божья любовь ко всему миру, А это моя любовь к Богу моему. Это другое направление. Другое направление любви. Возлюби ближнего твоего. Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего твоего. Это ж не одно направление. Нет. Это другое направление любви. Но тоже тема любовь. Или, допустим, любите врагов ваших. Скажите, любить Бога и любить врага – это одна любовь или другая? Это другое. Но тоже любовь, но другое направление. Или, допустим, мужья, любите своих жен. Это тоже любви? Но скажите, любить врага и любить жену – это же не одно и то же? Нет. А тоже любви. Или вот еще. Братолюбие, да, пребывает. А это еще одно направление любви. Скажите, любить врага или любить брата – это разница или нет? Да, разница. А все любви. Итак, в теме о любви есть много направлений. И мы сегодня будем рассуждать о братолюбии, потому что у меня тема о любви в церкви. О любви, которая, без которой не получается созидание церкви, тела Христова. Эта любовь называется братолюбие. Вот об этой любви мы и будем рассуждать. Однажды я стал свидетелем одного делового разговора. Разговаривали два руководителя между собой. Руководитель молодежи и руководитель оркестра. В это время я был подростком. Ну, как подростком, я уже был в молодежи, ну, наверное, лет 15 мне было. Я был уже в молодежи и был в оркестре. И для меня и один, и другой брат – руководители. А они между собой родные братья. Один руководитель молодежи, он старше на 5 лет, а младший – руководитель оркестра. Ну, тоже уже после армейского возраста. Наверное, руководителю оркестра в то время было 20 лет, а руководителю молодежи – 25. И вот руководителя оркестра мы сильно любили. Я думаю, даже он, наверное, какую-то лепту внес в мое формирование духовное. Мы его любили, мы ему подражали. А вот руководителя молодежи мы не любили. Он нам не нравился, и не хотелось на молодежные ходить. И вот теперь два руководителя беседуют. Младший брат, руководитель оркестра, которого любили, дает совет старшему брату. Они обои взрослые уже. И говорит, дорогой мой, ты допускаешь ошибки в работе с молодежью. Он ему отвечает, не умничай. Ну, они два родных брата. А он говорит, нет, я тебе серьезно говорю, я тебе могу подсказать, в чем. Я ж тоже не мальчишка уже, я ж тоже что-то понимаю. Вот ты должен найти ключик к каждому сердцу. А у нас тогда было в Шахтинской церкви человек 50 молодежи. А он говорит, не морочь голову, 50 ключиков я буду подбирать, пусть они находят ко мне ключик, понял? А он говорит, знаешь, что произойдет? Вот, допустим, вестибюль и налево-направо кабинеты, 50 кабинетов. С одним ключом ты попадешь в вестибюль и не дальше, понимаешь? А если ты хочешь в кабинет войти, тебе надо от каждого кабинета иметь ключик. Если ты не способен найти 50 ключей, значит, это не твое служение. Ну, опять он услышал, иди не умничай. И так у этого руководителя не получилось. Молодежь переставали ходить. Церковный совет нас пытался нагнуть. Ну, почему-то церковный совет хотели, чтобы он оставался руководителем. А молодежь не хочет ходить, интерес потеряли. И так и вынуждены были его освободить от этого служения. Потому что у него был только один ключик. Ну, ладно, тогда 50 человек молодежи было. А в нашей церкви сейчас 450 членов. Скажите, сколько я, как пресвитер, должен иметь ключей с собой? Ну, самое малое – это 450. Ну да, у нас еще 350 детей. Я думаю, что если 800 ключиков будет, ну, неплохо будет, да? А это реально или нереально? реально. И мы должны это знать. Если не будешь искать ключик, не получится. Сердце закрытое, и я несу ответственность за него, но я не могу попасть к нему в душу. Он меня не пускает. Плохо. Успешно работа совершаться не будет. Это будет плохо. Чтобы понятнее было вот это искать ключик, я вам еще чуть отклонюсь. Это тоже о любви будет речь, но только не о братолюбии, а о другой любви. Просто для сравнения. Потом к братолюбию мы вернемся. Ну, знаете, в семьях нередко бывают проблемы. Не могут муж с женой понять друг друга. Бывает даже до развала семьи. И один хороший, и другой хороший. А семья разваливается. Здесь как-то им помочь надо. Но прежде всего, ну, вы уже догадались, что я сейчас хочу для примера поговорить о супружеской любви. Здесь нужно прежде всего вот что понять. Мне приходилось это говорить и на больших общениях, семейных, для семейных, и в личной беседе, в семьях, и с молодежью даже. Вот эту мысль, которую я сейчас хочу сказать, я и молодежи говорю. Вы знаете, влюбленность и любовь супружеская – это не одно и то же. И путать их нельзя. И кто не понимает разницы, потом в семье могут быть проблемы. Не понимает разницу между влюбленностью и любовью. Ну, чтобы понятнее было. Братья, скажите, это простой вопрос. Скажите, чем измеряется любовь? Жертвой, правильно. А скажите, а чем юноша пожертвовал, когда вдруг увидел красивую девушку, и у него вспыхнул восторг? Он никогда такой красивой девушки не видел, и он влюбился. Чем он пожертвовал? Как померить его любовь? Да это не одно и то же, это не любовь. И влюбленность, она не меряется жертвой. Это просто восторженное чувство, тоже Богом подаренное. Эти чувства влюбленности, они очень приятные. Но это не та любовь, о которой идет речь. Любите друг друга. Или мужья, любите своих жен. Это не одно и то же. Вот у нас во время брачного пира спрашивают у жениха: расскажи, как ты сделал выбор? Ну, это нормальный вопрос. И поделится, и всем интересно. Ну, вот он говорит: я со своей невестой в детской группе были вместе. Потом в подростковой, потом в молодежи, потом в одном хору пели. Он регент сам, она хористка. И я никогда на нее внимания не обращал. Никогда. Для меня ее просто не существовало. Но потом однажды я уже стал подумать, может быть, уже и пора, мне уже 24 года, может быть, пора решать семейный вопрос, а может, не пора, ну, не знаю. Ну, мысли стали посещать. И вдруг на спевке мне главный регент предлагает провести какую-то песню. Я выхожу, встал на подставочку, и вдруг увидел эту сестру, с которой я с детской группы вместе был. И у меня такой восторг в душе, какая красивая девушка. И тогда, уже подняв руки регенские, я принял решение, она будет моей женой. Вот так и все. А чем он пожертвовал? Да ничем не пожертвовал. Мгновенная вспышка влюбленности. Ну и это приятное чувство. И послужило толчком для создания семьи. И одно, и другое хорошо. Но если любовь не приобретут в семье, эта любовность или влюбленность, она через 2 месяца испарится. И все. И поэтому некоторые говорят: ну почему так было? Вначале мы так любили друг друга, а теперь терпеть не можем. Да вы не любили, то была влюбленность. Не надо путать, это разные вещи. Вот и все. Вы знаете, братья, я не знаю, сколько пар я сочетал в своей жизни. Просто не вел учета. Но ни разу в жизни я не спросил у молодых: вы по любви вступаете в брак или не по любви? А знаете, почему я не спрашивал? Они сами еще не знают. Они еще сами не разобрались. По любви они вступают в брак или не по любви? А вообще, если не по любви, абсолютно не трагедия. Абсолютно. То есть идет речь не о любви, а о влюбленности. Вот если не было влюбленности, на мой взгляд, может быть, я ошибусь в процентном соотношении, на мой взгляд, 80% братьев вступают в брак по влюбленности. 80. А сестер 30. Как это происходит, я вам расскажу. Подходит ко мне сестричка и говорит: «Дядя Павлик, посоветуйте, что делать». «Ну, расскажи». «Мне брат сделал предложение, а я его не люблю». «Ну, а брат хороший?» «Хороший. Брат хороший, но я его не люблю». «Братья, что мне нужно посоветовать такой сестре?» Помолилась, через неделю опять подходит: «Дядя Павлик, что мне делать?» Я говорю: «Выходи замуж. У тебя есть отторжение от него? Он тебе неприятен?» «Да нету». «Ну, в общем, так, ну, симпатия какая-то есть?» «Ну, симпатия, наверное, есть, а любви нету». Одна также подошла так, говорит: «Мне сделал предложение брат, но я его не знаю». «А кто он?» Она сказала: «С какой церкви?» «О, я хорошо знаю пресвитера. Ты хочешь, я позвоню пресвитеру?» «Позвоните». Я звоню пресвитеру. «Привет, он удивился, я не слишком часто ему звоню. Он удивился, что я позвонил. Я говорю: «У меня к тебе вопрос. В вашей церкви есть такой-такой брат?» «Есть». «А что ты о нем можешь сказать? А чем вызван этот вопрос?» Я говорю: «Он сделал предложение сестре с нашей церкви». «Да». «Ну, тогда скажу. Передай этой сестре, что ей повезло. Это лучший брат в нашей церкви. Он руководитель молодежи у нас. И я хотел бы, чтобы он на нашей сестре женился». «Ну, право имеет. Имеет право. Передай, что ей повезло». «Хорошо. Ну, такое приятно передать, да?» Я встречаюсь через неделю с сестрой и говорю: «Пресвитер сказал, что тебе повезло». Она: «Да». Помолчала, говорит: «Я ему уже отказала». «А чего ты отказала?» «Ну, как-то не лежит душа». «Понятно. А если я с первого раза угадаю, ты мне признаешься?» «Признаюсь». «Ты любишь другого». «Точно». «Говорю, вот это твоя ошибка. Вот это твоя ошибка. Тебе не надо было влюбляться, пока тебе не сделали предложение, понимаешь?» Ну, ей то время, наверное, 23 было. Кого она любила, было 25. Теперь, кого любила, он уже женился на другой, и у нее трое детей, а ей 32, до сих пор одна живет. Какая ошибка у тебя в жизни произошла? Ты влюбилась не в своего. Он же тебе предложение не делал. Вот что произошло. Итак, если дочь подходит к родителям и говорит: «Папа и мама, мне сделали предложение». «Что ты думаешь?» «Ну, у меня нет к нему восторженных чувств». «Но у тебя есть отвращение?» «Нету». «Что родители скажут?» «Выходи замуж». А теперь она станет под венцом, а я спрошу: «А вы по любви женитесь?» Что она должна мне ответить? «Ну, надо обмануть, а иначе вдруг я перестану сочитывать их». Скажут: «Нет, не по любви». А вдруг я скажу: «Тогда до свидания». И все. Поэтому она должна обмануть. Она должна сказать: «Да, по любви». А может быть, они научатся любить только через год друг друга. Почему? Потому что любовь – это не восторженный всплеск. А это знаете что? Это разумный волевой шаг. Я, вступая в брак, принимаю на себя ряд обязанностей. Это иметь дом, иметь зарплату, кормить семью, одевать жену. Это мой долг. Есть еще супружеские обязанности, которые тоже не все знают, супруги, от этого много проблем. Я имею в виду в интимных отношениях. И есть еще моя обязанность любить мою жену. Это не восторженный всплеск, это моя обязанность. И я должен знать, как это делать. Как выполнить долг свой? Я должен знать. А для этого нужно подобрать ключик к сердцу одному. Если руководителю молодежи нужно было 50 ключиков подбирать, то тебе, муж дорогой, к одному сердцу, но это важно сделать. То есть понять, как она воспринимает любовь, как в ее понятии любовь. Вот один, ну, тоже семья доходит до распада, пришли служители, позвали они. И муж говорит: «Братья, я не знаю, что мне делать. Мне кажется, да нет, не кажется, это на самом деле, я наизнанку выворачиваюсь и не могу ей угодить. Не могу. Я хороший специалист. Я много работаю, по 12, по 14 часов в сутки. Ну, вы посмотрите, правда, дом, говорит, современнейший, дорогая отделка, дорогая мебель. Все это я, все свои способности в семью, ради жены своей, ради подруги своей. И вот сейчас, вот 2 недели назад я сделал ей дорогой подарок. За $3000 шубу красивую купил. И ей не угодишь, и все не так. Я не знаю. Посоветуйте, помогите, но я не знаю как. Кажется, я все делаю». Ну, выслушали мужа. «Что ты скажешь?» Это ж в присутствии жены он говорит. Она заплакала, говорит: «Мне не дом красивый нужен, не шуба за 3000, ты мне нужен, а я тебя не вижу никогда». Вы поняли, что он не так выражал любовь, как ей нужно, да? Он думал, что он в приобретении покажет любовь, а она этого не видит, у нее другое восприятие. Он ей нужен, а она его не видит. Она хочет, чтобы он пришел, ей внимание уделил. Он добрые слова ей сказал. Чтобы он ее выслушал. Пообщались, время уделил. Она этого ждет, а дождаться не может, потому что он уходит на работу, она еще спит и приходит, она уже спит. А он рано уходит и поздно приходит, чтобы любовь ей показать, чтобы шубу купить за $3000. А она говорит: «Не нужна мне шуба, ты мне нужен». Или как вот еще случай, это я где-то в каком-то рассказике прочитал. Вдовец растил дочь. И они очень любили друг друга, папа и дочь. Он всю свою мужскую любовь изливал на дочь, потому что он вдовцом остался. И каждый вечер они наслаждались общением друг с другом. Они ужинали вместе, потому что день он на работе. Она на занятиях каких-то, наверное, училась еще. И вдруг резкие перемены. Он в шоке, он в панике, он в переживаниях. Что произошло? Неужели это тот переломный возраст, о котором я слышал, что бывает у подростков какой-то возраст переломный? То есть дочь стала усердно уклоняться от общения с отцом. Она придумывает разные причины, чтобы не быть вместе. Он сильно страдает от этого. Он даже мужчина, но тайно плакал. Неужели моя радость, общение с дочерью закончились? Неужели все, возраст прошел? И так он страдал, но ничего ей не говорил. Он хотел понять, что происходит. Прошло 3 недельки времени. И потом у него день рождения. Ну, он думает, ну, хоть на день рождения-то она побудет со мной. Приготовили. Ну, и всего на двоих. Отец и дочь. Но для него это жизнь в этом была, это его любовь, это его родной ребенок, ну, ей лет 17 уже. И вот во время празднования дня рождения открылся секрет. Она ему дарит своими руками приготовленную какую-то вещь. Она пряталась от него, чтобы к дню рождения приготовиться. Ну, что-то она там самодельничала. Она хотела отца порадовать этим, и поэтому ей нужно было время. Она придет с учебы, а папа с работы приходит. Она ему придумывает причины, а сама прячется и делает, готовится к дню рождения. И он тогда все понял. Фу, груз души упал, он опять обрадовался. После того, как они покушали вместе, взялись под ручки и пошли погулять по березовой роще. Идут, она щебечет что-то, довольна такая, он в восторге. Он с человеком, которого любит, а потом говорит: «Доченька, как я благодарен тебе за такой подарок. Но у меня есть просьба к тебе. Ты больше никогда так не делай. Общение с тобою для меня дороже всех вещей. «Не рань мою душу, не оставляй меня». Ну, так он ей душу свою открыл. Но это отец и дочь. А часто жены так говорят. «Как я нуждаюсь! Я нуждаюсь, чтобы мне душу кто-то заглянул, чтобы меня выслушали и мне что-то рассказали. Доброе, по сердцу». А другой это не надо. Ей надо шубу, ей нужны подарки. То есть к каждому человеку надо найти ключик. Как он воспринимает любовь. И так и любить его. Не как я представляю, а вы под меня подстраиваетесь. А как он воспринимает любовь. И любить его так, как он это воспринимает. Вот это правильная любовь, правильный подход. Ну и теперь... Какую любовь может применить пресвитер в своем служении? Мы соприкасаемся с душами, с людьми. Мы работаем с членами церкви. И знаете, есть критерий, по которому можно определить, я с любовью отношусь или нет. Бог так сделал, это естественно происходит, что мы любим своих детей. Вот Сергей Владимирович рассказывал, когда держу своего ребенка больного на руках и думаю, лучше б я страдал. Я думаю, что очень редко может быть, когда ты будешь держать чужого больного ребенка. И так подумаешь, лучше б я болел, чем этот ребенок, если это чужой ребенок. Может быть, есть такое, но значительно реже, чем о своем ребенке, да? Бог вложил так, что даже звери своих детенышей любят. И каждый человек своих детей любит. Но мне даже кажется, что для человека разумного, я не говорю алкоголиков или наркоманов, для разумных людей, наверное, кроме спасения и Бога, самое ценное, что он имеет на земле, это дети. Своих детей мы все любим. Бог это вложил. И если какого-нибудь наглого человека уже все списали, кроме родителей. Родители никогда его не спишут. Всегда, пусть он даже в тюрьме, пусть наркоман, кто бы он ни был, а родители его продолжают любить. И даже следственные органы в законе это утвердили. Ну, человек был свидетелем преступления своего сына, если это родители, имеют право не давать показания, и никто не имеет права их заставить, потому что это их ребенок. Это даже в законе утверждено, в Уголовном кодексе. Другие свидетели обязаны отдать, а родители не обязаны. Вот и все. Потому что они любят его. И даже заповедь в Ветхом Завете была: «Не вари козленка в молоке матери». Что это значит? Материнское молоко дано для жизни. И использовать его против этого козленка нельзя. Это противоестественно. Молоко для жизни дано, а варят – это смерть, да? Нельзя то, что дано для любви, использовать для его наказания или для его смерти. Итак, я думаю, хороший критерий – относиться к членам церкви, как к своим детям. Это сильный критерий. Да, нам приходится беседовать. А бывает так, что я по одному и тому же вопросу к своим и не к своим по-разному отношусь. А это уже неправильно. Нужно как к своим, как к родному. И вот я вам приведу сейчас несколько примеров. У нас в Шахтинской церкви, когда я еще был в юности, произошел такой случай. Я об этом случае слышал с подробностями, когда уже стал служителем. А когда произошел этот случай, я был юным. Приходит пресвитер, собрал церковный совет. Я не знаю, специально собрал или очередной. И пресвитер говорит: «Братья, у нас есть одно переживание в церкви». И даже заплакал служитель. У нас есть переживание. Юноша, член церкви наш, упал. В блуд упал. Он пришел ко мне просто рыдает, сокрушается, говорит, я не знаю, как это произошло. Вот как будто бы у меня что-то перемкнуло в голове, а теперь я сокрушаюсь. Говорит, он так сокрушался, просто мне его жалко. И я решил поставить на вопрос, я так Богу помолился, если в церковном совете все будут согласны не отлучать его, я бы такой, что пошел бы на этот шаг. Он оплакал, он раскаялся. Но до этого места договорил пресвитер. Один брат в церковном совете, я его хорошо знал, такой конкретный, категоричный борец, ну, за чистоту, за святость. И говорит пресвитеру, прекращай либерализм в церковь носить. Положено отлучать за блуд. Никаких разговоров быть не может. Он говорит, братья, я Богу так молился, если все единогласно поддержат, тогда мы пойдем на этот шаг. Если не будет единогласного, не пойду. Пойдем обычным путем, принятым, и отлучим. Ну так знай, если ты так Богу сказал, то знай, что не получится у тебя. Если даже все согласятся, я буду категорически против. Я, говорит, тогда хочу, чтобы мы недельку помолились. И через неделю условия, чтобы все были согласны, я оставляю. Ну, поговорим об этом через неделю. Собираются через неделю, и все братья церковного совета, и рукоположные, и нерукоположные, говорят пресвитеру, ты несешь ответственность за церковь. Тебе этот юноша исповедовался. И мы считаем, как тебе Бог ложит на сердце, мы согласны. А этот говорит, кроме меня, я категорически против. И вопрос не проходит. Ну ладно, братья, распускает совет и решил пойти домой еще к этому брату, который категорически против. Пошел к нему домой и говорит, ну, я тоже хочу твердо стоять на этом, чтобы мы с грехом не мирились. Но вот, ну, как там мое сердце чует, что вот это исключение надо сделать. Если бы ты был при покаянии этого юноши, я не знаю, у меня расплавилось сердце. Нет. Он говорит, ты твердо решил. Твердо и бесповоротно. Ну, тогда все. Больше я не буду с этим вопросом приступать. Так я и Богу молился. Значит, в эту пятницу будем ставить вопрос на отлучение. А ты знаешь, кто это? Не знаю, мне разницы нет, кто. Да? Это твой старший сын. Не может быть! Я тебе говорю, имя сына называет. Это твой сын, и имя называет его. И он заплакал. Говорит, а может быть и правда можно обойти без отлучения? А почему за полминуты поменялось отношение, а? А потому что мой. Сразу по-другому. Он говорит, нет, брат, я Богу сказал, если все будут согласны. А ты сказал до конца и бесповоротно. Все. В пятницу ставим на отлучение. И знаете, что произошло? Этот сын, он на год старше меня. Он до сих пор в мире. Вот это отлучили, и все. Отец этот уже умер, и тот пресвитер умер. Потому что это было 40 лет назад. И он до сих пор в мире. И более, ну, может быть, придет Господь, он-то жив еще. Но ему уже 60 лет, и он в мире. Еще один случай расскажу. Однажды, лет 20 назад, ну, ЧП такое произошло в церкви. Двоюродные поженились. Двоюродный брат взял двоюродную сестру замуж. Конечно, их отлучили. Их увещевали, их уговаривали и отлучили. Прошло 20 лет, и такой случай опять повторяется. Но только уже сын служителя берет свою двоюродную сестру. Тот служитель, который отлучал 20 лет назад. И он сел за Библию изучить этот вопрос. И увидел, оказывается, мы неправильно сделали, что отлучили. Приходит на совет служителей и говорит: смотрите, он нашел 5 случаев в Библии, когда женились на двоюродных, и Бог не возразил. И это после закона Моисеева. Дочери Салпаадовы за кого вышли замуж? За двоюродных. А это после закона Моисеева уже. А потом говорит: а теперь давайте внимательно посмотрим. Не должно брать никакой родственницы. И перечисление идет. А двоюродных там нету в этом списке. Там вот никакой родственницы. И перечисляются варианты. Вот так не должно быть, вот так, вот так, вот так. А двоюродных нету. Вы, братья, на это обратили внимание? Второе. Вот это я за дочерей Салпаадовых сказал, а он 5 случаев нашел, когда женились на двоюродных. И говорит: за что мы будем отлучать? Отлучили и в этом случае, отлучили их. Но почему он теперь по-другому смотрит, а? А потому что свое. И нашел 5 случаев, и нашел закон Моисея, все нашел. И знаете, что еще сделал? Ту семью, которую он отлучал 20 лет назад, пошел и покаялся перед ними. Вы меня простите, я не вник внимательно, когда вас отлучал. А теперь почему вник? А потому что свое. Братья, я, чтобы вы не догадывались, я против браков двоюродных. Я просто как пример подхода говорю, понимаете? И я бы точно не сочитывал бы двоюродных. Я против этого. Но почему разный подход? Потому что в одном случае с любовью, а в другом по обязанности. Ну, я пресвитер, я должен решить. И так вот в нашей жизни часто мы созидаем, а любви не хватает. А потом сложности, а потом трудности. Вот еще такое. Да, тоже я потом оговорочку сделаю, чтобы вы меня неправильно не поняли. Служитель категорически против, ну, выщипывания бровей. И предлагает: братья, надо на замечание брать сестер. Другие говорят: не надо, давайте только увещевать, уговаривать, упрашивать. Братья, мы этими уговорами натворим беды, потом ситуацию не поправим. А потом через 5 лет раз и замолчал, и прекратил бороться. Вы догадались, что произошло? Дочери подросли. И все. И борьба прекратилась. Когда других согласен на замечание, а когда своих прекратил, борьбу прекратил. Я выдумываю или я серьезные вещи говорю? А? Братья, я опять хочу сказать, чтобы вы меня поняли. Я не за то, чтобы выщипывать брови. Я за подходы говорю. Почему по-разному? Однажды у нас был случай в Мирфианской церкви. Я на братском поставил и разговаривал строго. Вы знаете, честно скажу, я стараюсь строго с братьями не разговаривать. И всегда стараюсь просить. Вот даже сегодня позвонила мне руководительница оркестра скрипичного и говорит: мы хотим сделать курсы, ну, перед Новым годом, подтянуть уровень, ну, на весь день. Это один оркестр только будет. Ну, усиленно позаниматься с утра до вечера. Вы сможете попросить диакона, чтобы нас покормили? Мы будем весь день в молитвенном доме. На 2:30, на 20 человек обед. Конечно. Я как преситель, я могу позвонить и дать приказание диакону, да? Конечно. А я звоню и говорю: Михаил, просьба есть. Да надо вот этих музыкантов покормить 2:30. Ты сможешь? Конечно, без проблем. Но я думаю, это красивее, да? Нет, моей просьбе еще никогда никто не отказывал. Но я не приказываю. Я просто прошу. Большая просьба есть покормить. Да, да, конечно, покормим. Все, строго. Один раз я строго говорил. Знаете, в чем? Один подросток, ему лет 14. Вы, отцы, понимаете, что это за возраст мальчика, да? Сидит и что-то делает нехорошее на собрании. Но что он делал, никто не видел и не слышал. Тихо в собрании. А недалеко сидящий брат, отец, не его отец, отец маленьких детей. Он тоже многодетный, но у него еще малыши. Он видел, что он делал 14-летний. Встает, он такой высокий, сильный брат. Встает и прямо идет к подростку. Это на моих глазах было. Я за кафедрой сижу, и я в напряжении. Что сейчас произойдет? Он берет его таким резким движением за шиворот, раз, пересадил его через лавочку, на другое место посадил и пальцем пригрозил, и пошел на свое место. А это не его подросток, просто. И я думаю, что ж ты делаешь? И потом у меня мысль, как интересно родители этого подростка реагируют. И раз посмотрел на мать. А мать закрыла ладонями лицо и аж содрогается от рыданий. И я догадываюсь, что она думает в это время. Она думает, ну потерпите, братья, сестры, подождите, пройдет у него переломный момент, он наладится, ну не трожьте его, не выбросите его из церкви. Я думаю, что, скорее всего, она об этом думала, но я видел, что она содрогалась от плача, закрыв ладонями лицо. А он пошел, сел и выполнил свою обязанность. Хотя его никто не ставил, просто по личной инициативе. То на братском я поднял этого брата, отругал его и сказал, слушайте, отцы молодые, у кого нет взрослых детей, не разрешаю трогать подростков. Вот когда ты пройдешь через это, тогда ты поймешь, что это значит. А пока твои под стол пешком ходят, не разрешаю, не трожьте чужих. Нельзя так делать. Надо как к родному, как к своему. А когда ты поймешь, как к своему, когда твои пройдут этот возраст, тогда ты все поймешь. Вот это будет с любовью. А как чужим, не получится. У нас в одной церкви, в нашем объединении, произошло разделение. Ну и разные отношения. Вы знаете, 40 человек ушло. 40 человек. Это немало. Тогда не я был ответственный в объединении, еще при жизни Ивана Яковлевича. Но я его помощником был. И мы с Иваном Яковлевичем поехали. Они со своей стороны рассказывают нам свои обиды, свои огорчения. И говорят, нет, мы никуда с братства не будем уходить, только в братстве хотим оставаться. Но невозможно, не получилось у нас в церкви. Ну, идем в церковь. А те говорят, только отлучить. Всех 40 человек отлучить. И других вариантов не рассматриваем. Ну, я тогда помоложе был, чуть-чуть дерзости допускал. Пресвитеру говорю, если 40 человек отлучаем, тебя 41-го. Как ты докатился, что у тебя 40 человек негодных людей, а? Ну, это моя дерзость по молодости была. Хорошо, что Иван Яковлевич впереди был, спокойнее. Ну, и обсуждается вопрос отлучения. А знаете, в одной семье что произошло? Муж остался в церкви, а жена вышла. Вот так. И обсуждается, я пытаюсь убедить братья. Ну, наверное, в это время уже я был ответственный за объединение. Потому что это, наверное, в этот период как раз происходило, когда в скорости Иван Яковлевич умер. Братья, считаю, снять вопрос об отлучении. Я понимаю, одного можно отлучить, и то, если это не будет превышенная мера наказания. А если 40 человек, исключить эти мысли, даже исключить мысли, отпадает. А другие встают, доказывают, а муж той, которой жена ушла, он один из активных, один из приближенных к пресвитеру и один из активных. И потом вдруг, братья, подождите, братья, я что-то понял. И заплакал. Ну, расскажи. Я представил, вот мы их будем отлучать, и вдруг моя жена станет. Братья, не дай Бог, прошу вас, не отлучайте. Представил свою жену, а она в этой группе. И она одна из первых пойдет, она активная там. И до него дошло. Братья, давайте послушаемся Павла Николаевича, не будем отлучать. Вот это уже любовь включилась, да? Своего попало. А если чужие? А что такое 40 человек? Да, отлучим, другие будут. Братья, такие примеры можно приводить и приводить. Ну, один еще проведу. Приехали мы в одну церковь. Затянувшийся вопрос. Не один раз в Совете Церкви обсуждали его. И мы предлагаем вариант разрешения. Местные братья не соглашаются с нами. И так грамотно не соглашаются. Знаете, трудно что-то против сказать. Встает ведущий в этой ситуации брат. У него несколько книжек. Братья, вы эту книжку признаете? Читаю. Об освящении. Признаем. Хорошо. А эту книжку признаете? Иван Петрович Плет, автор. Внутренняя жизнь церкви. Признаем. Хорошо. А эту книжку признаете? Признаем. Теперь слушайте. Как решать такие вопросы? Иван Петрович пишет. А вы что нам предлагаете? Вы против Евангелия идете? По Слову Божьему? Вы что, хотите нас толкать на то, чтобы мы против Слова Божия пошли? А в книге об освящении вот что сказано. А в той книге вот что сказано. Что вы можете сказать? А нам что-то надо говорить. Я говорю, ну, знаете, братья, Иван Петрович-то недавно умер. Мы ваш вопрос обсуждали еще в присутствии Ивана Петровича. Вы хотите знать мнение Ивана Петровича по вашему, по вашей ситуации? Вот у нас Иван Петрович есть. Нет, а по вашему ситуации, он же там в принципе пишет, а по вашей ситуации вам сказать мне Ивана Петровича? Не надо, у нас уже есть, Иван Петрович написал уже. Сложно что-то говорить. Но стали вспоминать и мы места Писания, надо же как-то обосновать. Вот смотрите, и одно, и другое по Слову Божьему, ну, допустим. Вот вы нас пытаетесь обвинить, что мы предлагаем не по Слову Божьему. Ну вот я привожу Слово Божье. Если брат согрешил против тебя, пойди выговори ему наедине. Не послушался, возьми двоих-троих свидетелей, не послушался, скажи церкви. Если я так пойду, это по Слову Божьему? Да. Хорошо, а вот еще. Когда становишься на молитву, прощай обидчику своему. Вот если меня обидел брат, согрешил против меня. Если я пойду выговорить ему по Слову Божьему, да. А если я просто прощу и не пойду выговаривать, это по Слову Божьему или нет? Просто прощу. Имею право? А почему и вы замолчали? То кивали головами, а теперь... И становишься на молитву, прощай. Это по Слову Божьему или нет? По Слову Божьему. И так по Слову Божьему, и так по Слову Божьему. И вы предлагаете по одному Слову Божьему, а мы по другому. А вы нас укоряете, вы не по Слову... Нет, тоже по Слову Божьему. Простить. Милость явить. Разве это не по Слову Божьему? Почему к другому по этому Слову Божьему, а к своему по этому? И одно, и другое по Слову Божьему. Скажите, кто поступил по Слову Божьему? Павел или Варнава? Когда Варнава сказал, берем Марка с собой, а Павел говорит, не берем. Кто из них по Слову Божьему поступил? Обои по Слову Божьему, да? И Павел по Слову Божьему, и Варнава по Слову Божьему. И одно, и другое по Слову Божьему. А от чего это зависит? А Варнаве Марк племянник был, а Павлу нет. Вот и все. Вот и все Слово Божье. И то по Слову Божьему, и то по Слову Божьему. Я не кидаю тень на Павла. Я думаю, что он тоже правильно поступил. Правильно. И Варнава правильно. Итак, братья дорогие, мы знаем места Писания и обосновать можем. Но обязательно нужно делать с любовью. Потому что это главный критерий домостроительства Церкви Христовой. Почему я к своему с любовью отношусь? Потому что это кровь моя, да? А когда к нему отношусь? А это тело Христово, братья. Вот так как мне больно, пусть даже справедливо наказали моего сына, но это рана моя, мне больно. Вот так Господь воспринимает. Это же тело Христово. Это его член, это его дети. Да, он плохой, он упал. А к нему с любовью надо, потому что это член тела Христова. Христу больно, это рана. Братья, вот так надо строить, с любовью. И это одно из условий домостроительства. Так мы с вами прочитали. «Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Без любви не получится правильного домостроительства. Пусть Господь нам поможет быть людьми веры и любви. Аминь.